Библия говорит.
Уважаемый Алексей Алексеевич, как христианину правильно относиться к таким негативным эмоциям, как раздражение, злость и обида? С одной стороны, Писание призывает к кротости и терпению, а с другой, подавление эмоций может приводить к серьезным физическим и душевным недугам. Должен ли христианин подавлять эти чувства? И возможно ли в земной жизни достичь такого духовного состояния, при котором негативные эмоции вообще не овладевают человеком?
Вот это очень интересный вопрос и интересная постановка вопроса, с которой я сталкиваюсь все чаще и чаще. Дело в том, что вот само понятие того, что если ты подавляешь свой гнев, свою злость, раздражение и так далее, то это приведет к серьезным последствиям. И у меня сразу возникает вопрос, откуда вы это взяли? Это взято из современной психологии, которая не имеет научного подтверждающих доказательств. То есть это спекуляции психологов. Таких психологов великое множество, известно около 300 разных психологических школ, многие из них противоречат друг другу, и, к великому сожалению, верующие люди, читая их, игнорируют Священное Писание. Здесь, правда, есть одна очень важная деталь, которая ускользает от внимания многих людей. Вот смотри, как говорит эта женщина. Она говорит, можно ли нам подавлять эти чувства? И психологи говорят, если ты подавляешь это, то это приведет к твоему внутреннему разрушению тебя как личности. Писание не говорит о том, чтобы мы подавляли. Угу. Писание говорит о том, чтобы мы заменяли их.
Точно.
Послание к Ефесянам в 4 главе очень ясно сказано, не поступайте, 17 стиха, не поступайте, как поступают люди в мире. Люди в мире, они поступают по суетности ума, они помрачены в разуме, они дошли до бесчувствия, они предаются распутству, делают нечистоту. Но вы не так познали Христа. Познав Христа, познание Христа производит в нашей жизни нечто, что позволяет нам бороться с этими вещами. И дальше он объясняет, как. Он говорит, отложить прежний образ жизни ветхого человека и облечься в нового человека. Дальше, немножко ниже, он говорит, всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие, со всякой зловою, да будут удалены от вас, не подавлены, заметьте, а удалены. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. То есть смотри, что получается. Вот эти психологи, они рисуют такую картину, что раз у тебя возникло твое чувство, негативное, злое, раздражительное, то оно там будет бурлеть, клокотать, и если ты не дашь ему выйти, если ты его не выразишь, ну, хотя бы там стенку разбить или...
В лес выйти покричать.
Да, покричать, да, если не на самого человека накричать, вот, то ты тогда будешь страдать, это психику твою разрушит. И они представили только вот две таких, бинарную опцию, вот. Но Писание говорит о другом. Писание совсем не говорит о том, что тебе нужно это все в себе хранить. Писание говорит, отложи это. Помнишь, написано, дайте место гневу Божьему. Не гневайтесь, а дайте место гневу Божьему. То есть откуда у меня гнев? У меня гнев от того, что я смотрю на кого-то, кто делает неправильно, несправедливо. Я гневаюсь. А Писание говорит, подожди, эту несправедливость Бог намного лучше поставит на место, чем твой гнев. И поэтому я отказываюсь гневаться, доверяя проблему Богу. Вот Божье решение. И когда она пишет о том, что как в нашей жизни, в процессе нашей жизни мы можем достичь того, что у нас не возникает эти чувства, вот путь к этому состоянию один. Этот путь выражается в том, что мы постепенно обретаем навыки, свою реакцию, свои привычные реакции, тренируем к тому, что когда возникает ситуация, я даю Богу.
Угу.
А я наполняюсь Христовым отношением к этому. Я наполняюсь. Очень хорошо об этом написано 1 Петра, 2 глава, где сказано о том, чтобы мы шли по следам Его. Он оставил нам пример. И дальше говорит, он, будучи злословием, не злословил взаимно, но предавал то судьи праведному, а сам в это время заботился о нашем спасении. В этом сила христианина. В этом наша сила. Наши всплески раздражения — это слабости наши. К великому сожалению, с ними приходится бороться много. И, ну, даже самый святой человек, если ты поднимешь степень напряжения, то, возможно, даже святой, самый зрелый человек может выйти из себя. Вот. Это говорит о том, что да, у нас есть еще над чем работать, у нас есть еще что доверять Богу. Но единственное решение всех этих проблем, дорогие мои, это продолжающееся познание Иисуса Христа, это вера в то, что Иисус Христос лучший, это лучшая реакция. Его подход к жизни лучше. И поэтому мы посвящаем себя тому, чтобы быть его проводником. Здесь, правда, есть одна небольшая деталь, которую нельзя не учесть. Когда они говорят о негативных эмоциях, то, скорее всего, речь идет о раздражении, ярость, гнев, крик, злоречие и так далее. Но есть другого типа негативные эмоции. Есть негативные эмоции, связанные с нашей реакцией на грех, на зло, на то, что противно Богу. И вот этот тип негативных эмоций, он имеет вполне законное место в жизни христианина. Но только это эмоция, которая под контролем. Это эмоции, исходящие не из моего уязвленного самолюбия, а из моей посвященности святости Божией, тому же воле Божией, тому, что Он делает. То есть, когда я смотрю на людей, которые попирают имя Божие, я понимаю, что они против самого Бога бунтуют. И мне их жаль, и я, конечно, ищу возможности, возможности их спасения, но в то же самое время я ненавижу то, что они делают. Я понимаю, как это плохо. Вот в этом состоянии я и иду. С одной стороны, я люблю этих людей, с другой стороны, я внутри глубоко имею негативные, отрицательные эмоции по отношению к сути того, что они делают. К их разврату, к их злу, к их насилию и так далее. И это в таком состоянии христианин живет.
Передача «Библия говорит» живет не как обычное однодневное интервью на YouTube. Оно приносит плод на протяжении 10 лет. Вот статистика наших старых выпусков. И она показывает, что эти темы актуальны и сегодня. Вы можете однажды инвестировать $345 в выпуск, который будет служить людям еще 5-10 лет, принося пользу сотням тысяч людей. Если разделить эту сумму на 5 лет, получится меньше $6 в месяц за влияние, которое продолжает менять чьи-то жизни. Я начал служить Богу с большим рвением. Но потом я заметил, что у меня появилась гордость. Я пытался ее победить, стал меньше служить, внушал себе, что я никудышный. И, слава Богу, гордость прошла. Теперь я хочу снова делать что-то для Господа, но боюсь снова возгордиться. Неужели нужно то служить, то сокрушаться? Вот как победить гордость по-божьему?
Очень хороший вопрос. Я думаю, что этот брат, он, описывая свои переживания, не совсем точно определяет, вот, что же конкретно было в тот или иной момент его жизни и в его духовном состоянии. Когда мы говорим о том, что человек обнаружил в себе гордость, это связано не с тем, что ее не было, теперь она появилась. Гордость в каждом из нас есть всегда. Гордость – это главная составляющая нашей греховной природы. Когда человек согрешил против Бога, то его главной ценностью стал он сам. А это значит его самомнение или самозначимость, его претензия на самозначимость. Это первое. И второе – его претензия на самоудовлетворение, то есть его желания должны удовлетворяться. Это две главных составляющих человеческой греховности. И поэтому, когда мы видим, что мы гордимся, это просто мы замечаем это больше. Но она всегда была и до того, как ты видел, что это происходит в тебе. И даже тогда, когда он говорит о том, что он предпринял определенные действия, и потом ему кажется, что гордость ушла. В действительности гордость не ушла, она там также и остается, просто он смог победить ее в определенных аспектах того, что происходило. Для того, чтобы иметь регулярный или, так скажем, эффективный процесс возрастания в смирении или борьбы со своей собственной гордостью, для этого совсем не обязательно отказываться от служения. Когда мы говорим о том, что человек вот, или вот он сейчас гордится, поэтому не может участвовать в служении, да, я согласен, что иногда наше общее духовное состояние требует того, чтобы мы приостановили участие в служении, но это связано не с тем, что я сейчас вот дойду до того уровня, когда я смогу победить свою гордость, и тогда я смогу служить.
Mm-hmm.
Нет, может быть, как я уже сказал, могут такие, быть такие ситуации, которые просто требуют более сосредоточенного внимания на своей духовной жизни. Вот. Но борьба с гордостью – это постоянный фон, это постоянная составляющая всего. Мы в служении, в большем служении, в меньшем служении. Вообще служение – это естественная среда, в которой живет христианин, в которой развивается его душа. А значит, он там и постоянно и борется со своей гордостью. Вот. Что же помогает нам? Что нужно для того, чтобы побеждать гордость? В принципе, главный фактор, который оставлен для нас в Священном Писании, это Евангелие Иисуса Христа, это Голгофская жертва, это то, каким образом мы спасены. Посмотри, апостол Павел в послании к римлянам в 6 главе, он призывает нас, он говорит: «Итак, считайте себя мертвыми для греха». А немножко выше он говорит: мы умерли со Христом и воскресли вместе с Ним для новой жизни. Это говорит о том, что в Иисусе Христе, вот там на Голгофском кресте, я был вместе с Ним и пережил вот то, чего я достоин. Вот когда мы говорим о нашем мнении о себе, мы забываем о очень ясной реальности, что я сам, вот тот, кто я есть, я заслуживаю всего того, что Христос претерпел на Голгофском кресте. Я должен был, это вот тот, кто я есть, это то, что я заслуживаю. Это очень важно помнить, снова и снова себе напоминать, потому что мы постоянно соскальзываем на то, что мы начинаем думать о своей значимости. Я хороший, я могу. Я точный, я правильный, я святой. Mm-hmm. Помнишь, фарисеи и книжники, чем они занимались? Я исполняю закон, я даю десятую часть, я служу и нищим подаю и так далее. То есть у них все их факторы работали на их самомнение, на то, чтобы подогревать самомнение. И так в любой сфере. Mm-hmm. Возьми ты законническая церковь, исполняет традиции. Возьми церкви, в которых люди акцентируют на духовность, он очень духовный. Возьми церкви, где люди занимаются или культивируют миссию и евангелизм, он самый активный в миссии и евангелизме и так далее. То есть ты можешь все, что угодно использовать для того, чтобы себя собственного, свою собственную значимость и ее каким-то образом возвышать. Единственное спасение от всего этого – Голгофский крест. Но вместе с этим, когда мы смотрим на Голгофский крест, мы не только видим, что я вот всего этого достоин, но я вижу еще и то, что я вот там должен был умереть, и я должен считать себя мертвым для самого себя. Но там я получил новую жизнь, чтобы жить для Иисуса Христа. И поэтому все, что у меня есть, все дарования, все достижения, все хорошие качества, я воспринимаю это не как основание для того, чтобы хвалиться собой, а как милость, как благодать от Бога, чтобы Ему служить, чтобы я мог жить для Него. И поэтому Голгофский крест, он будет не только тебя смирять, но и вдохновлять на служение. Поэтому эти две вещи нельзя разделить. Илья, дорогой, спасибо тебе за вопрос. Ищи реального контакта со Христом и с тем, что Он сделал для тебя на Голгофском кресте. И я знаю, что это поможет тебе победить гордость не только один раз, но побеждать ее на протяжении всего времени. Наши редакторы подобрали для вас несколько ресурсов, чтобы вы могли больше углубиться в эту тему. Ссылка на них вы найдете в описании к этому видео.
Я многодетная мама. Очень часто раздражаюсь и злюсь. Срываюсь на детей. Часто из-за банальной усталости и загруженности, ну и, разумеется, поведения детей. Помощников нет. Знаю, что это неправильно и что так быть не должно. Получается, каюсь и грешу. И снова каюсь и грешу. При всем этом я стараюсь приходить к Богу, находить время для чтения Библии и молитвы. Но получается, что я как будто лицемерю. Не знаю, как справиться со своим характером или что это. Так как в семье родителей, ее родителей, было подобное. Если у меня так и не получится обуздать свои эмоции, значит ли это, что я и не могу смотреть в сторону неба? И что не буду с Богом в вечности.
Спасибо, сестра дорогая. Я думаю, что эта проблема не только касающаяся тебя, твоей жизни. Это проблема многих-многих людей, мужчин и женщин. Я начну с конца. Смотреть в сторону вечности, иметь уверенность в том, что мы спасены Христом, мы можем не на основании своих чувств, не на основании, сколько мы побеждаем в жизни, а на основании того, что сделал для нас на Голгофском кресте Иисус Христос. И если ты доверила свою жизнь Иисусу Христу, если ты признаешь, что ты грешница, если ты признаешь, что Он умер за тебя на Голгофском кресте, если ты признаешь, что ты спасена Его праведностью, не своими способностями, возможностями, ты уже спасена, и ты можешь быть уверенной в том, что твоя жизнь, твоя вечность будет со Христом. А теперь к эмоциям. Это большая часть жизни нашей. И если посмотреть на основной результат того, что Господь делает в нашем сердце, он как раз и находится в зоне эмоций. Посмотрите, плод Духа. Плод Духа, любовь, радость, мир, благотерпение. Это все эмоциональный мир. Это, конечно, больше, чем только эмоции. Но они все выражаются в том, что мы ощущаем внутри. И, конечно же, духовный рост наш неразрывно связан с тем, что происходит с нашими эмоциями. Но духовный рост всегда исходит из нашего познания. В данном случае познания Иисуса Христа. Слово Божие, оно дано нам с одной главной целью. Вот посмотри, мы говорили сейчас о том, что спасение происходит в результате познания Иисуса Христа и упования на Него, доверия Иисусу Христу. И наша христианская жизнь то же самое напрямую зависит от продолжающегося познания Христа и продолжающегося доверия Ему, упования на Него. И это и влияет на то, чтобы изменять наш внутренний мир. Очень интересно, в послании к Колоссянам, в 3 главе написано о том, как мы можем отложить, в 8 стихе сказано, «А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Очень интересно, он говорит, как будто можно свой гнев, свое зло, как одежду снять и одеть другую одежду. Это сравнение может показаться искусственным, неприменимым практически, только если мы берем его вне контекста. Но если мы посмотрим это в контексте, то мы здесь можем обнаружить Божье решение того, как это становится возможным. В первом стихе 3 главы он говорит: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего». То есть для того, чтобы мы смогли снять наши негативные эмоции из себя и надеть эмоции Христа, для этого нам нужно умереть со Христом. В 3 стихе: «Бы вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге, и воскреснуть с Ним». Я подробно опишу сейчас процесс, который происходит с христианином и с каждым христианином, со мной тоже. В моей жизни у меня тоже есть негативные эмоции, с которыми мне нужно бороться, с которыми я борюсь. И вот что происходит. Как это происходит в каждом человеке, в каждом настоящем христиане. Значит, когда человек становится христианином, он исповедует, что в Иисусе Христе, с Иисусом Христом, он умер для своего греховного «я». И он воскрес для того, чтобы жить жизнью Иисуса Христа. Написано: «Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». То есть моя жизнь в Иисусе Христе. Я это исповедую, когда я принял Иисуса Христа. Я признал это на основании этого исповедания. Я уверен в том, что я принадлежу Христу, я имею вечность. Дальше он говорит: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего». Факт признания моего единения со Христом в его жизни, его смерти и жизни, его воскресении, он дает мне фундамент, основание для того, чтобы я искал горнего. Каким образом я ищу горнего? Если мы посмотрим еще дальше, немножко вперед, пройдем во 2 главе, очень интересно, апостол говорит следующее в 6 стихе: «Поэтому, как вы приняли Иисуса Христа Господа, так и ходите», то есть живите в Нем. То есть, оказывается, он опять ссылается на момент принятия Иисуса Христа. Когда мы приняли Иисуса Христа, вот точно так мы и живем в Нем, мы продолжаем жить в Нем. Теперь давай посмотрим еще немножко раньше, в 1 главу придем. В 1 главе он говорит очень интересные вещи, связанные с тем же самым. Он говорит о том, что в 13 стихе, что Бог избавил нас от власти тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына, и потому что мы в Нем имеем прощение грехов. А дальше, в 27 стихе, он говорит о том, что Бог благоволил показать, что Павел, он имеет это благоволение от Бога, показать язычникам, какое богатство славы он приготовил для нас в этой тайне, которая есть Христос в вас, упование славы. Дальше, которую мы проповедуем, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаюсь силу Его, действующего во мне могущества. То есть, что нам нужно для того, чтобы мы могли избавляться от наших негативных эмоций? Нам нужно продолжать познавать Иисуса Христа, наполняться Иисусом Христом, познавать Его красоту, Его силу, Его радость, Его свободу, Его практическую действенность в конкретных ситуациях жизни, чтобы мы могли доверять Ему, чтобы мы могли подчинять свое сердце Ему, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. То есть наша жизнь – это постепенное движение совершенствования во Христе. И ты, дорогая сестра, пойми, пожалуйста, одну вещь, что самое важное для тебя даже не воспитание детей, хотя это очень важно. Но самое важное для тебя – это личное познание Иисуса Христа, наполнение Христом, наслаждение Христом, обретение радости во Христе, обретение свободы во Христе, обретение надежды во Христе, обретение уверенности во Христе. И когда ты будешь, по мере того, как ты будешь наполняться всем этим в Иисусе Христе, ты будешь спокойнее реагировать на то, что вытворяют твои детки. Они могут в действительности быть непослушными. Они точно так. Они все в той или иной степени непослушны. Но чем больше спокойствия в твоей душе, тем точнее ты будешь реагировать на их непослушание. И тем больше конструктивного влияния ты принесешь в свою семью. И таким образом ты сможешь избавиться от того негативного навыка, который ты унаследовала из семьи, в которой ты выросла. И это и есть Божье решение подобных проблем.
Поэтому там в 3 главе как раз говорится слово Христово: «Да вселяется в вас обильно». То есть настолько, вот насколько обильно она
это
будет.
Это еще 16 стих.
А вы уже сказали, когда ты слово Христово над ним размышляешь, он говорит: «Христос в нас». Это значит, что у меня силы нету, Господи.
Да, да.
Ты
да.
сам с ними разберись.
Да.
Ну, с этими детками.
Ну, смотри, то, что ты на них накричишь, не поможет, осложнит дело. А для того, чтобы не накричать, нужно иметь спокойствие. А это спокойствие приходит только из моей уверенности, что Христос контролирует все, в том числе и моих детей.
Как относиться к христианам, у которых обострение ментального расстройства, и их поведение неадекватно или даже греховно?
Это достаточно сложный вопрос. Мы, анализируя все то, что говорит Священное Писание, можем точно сделать вывод, что мы ко всем людям, кто имеет какие-то расстройства и кто не имеет, мы ко всем должны относиться с любовью, с состраданием и снисходя друг к другу с любовью. Так написано. Принимать друг друга такие, какие мы есть. Вообще понятие ментальных расстройств – это очень сложное понятие. Очень сложное. Я за свою жизнь, за пасторское служение соприкасался с целым рядом различных ситуаций. Есть люди, которые, очевидно, у них диагностировано какое-то психическое заболевание, и они находятся на учете у психиатров или же в психиатрических больницах. Это одна категория людей. Есть огромная другая категория людей, которые испытывают какие-то физиологические, какой-то эффект физиологического состояния, который затрудняет или его мышление, или же его эмоциональную реакцию на что-то. Взять элементарный процесс, у каждой женщины меняется цикл, и от этого это влияет на ее эмоциональное состояние. Это говорит о том, что физиология, состояние тела имеет прямую связь с тем, как человек реагирует на одну или на другую вещь. Если мы посмотрим, человек, который здоровый, выспался, в хорошем состоянии, он может намного больше перенести, он может более быть эмоционально стабильным, чем человек, который болеет, недоспал или в каком-то трудном состоянии находится. То есть, когда мы смотрим на всю эту картину, то здесь мы видим эту взаимосвязь. И, конечно же, нам, как христианам, нам нужно снисходить к таким людям. Нам нужно молиться о таких людях. Нам нужно быть терпеливыми к таким людям. И нам нужно заботиться о духовном росте этих людей. Вот когда мы, когда нам говорят, что вот этот человек психически больной или ментальный, сейчас такое распространенное название, термин такой, ментальные заболевания. Когда человек относится к этой категории, что это значит? Значит ли, что он совершенно не понимает ничего и, значит, совершенно не несет ответственность? Ну, таких людей очень мало, которые абсолютно, совершенно не понимают ничего. Есть многие люди, которые относятся к категории психически больных. Они все-таки в состоянии понять, что он грешник, что есть Иисус Христос, что ему нужно спасение. И поэтому мы всем этим людям проповедуем Евангелие. Мы говорим им о Христе. Конечно, то, как ты говоришь о Евангелии ребенку, отличается от того, как ты говоришь доктору наук. Это разный уровень, но и одному, и другому нужен Спаситель. И точно так же человеку, у которого ограничены психические или ментальные возможности, ты тоже говоришь Евангелие, но ты пробуешь это объяснить на его языке. И не просто говоришь, объясняя, а ты пытаешься помочь ему понять Евангелие, усвоить Евангелие. Теперь, когда, скорее всего, этот вопрос, он касается не только того, как мы воспринимаем этих людей вообще, как спасенных или не спасенных, скорее всего, этот вопрос рожден тогда, когда эти люди делают что-то не так. И вот что нам делать с этим? И здесь, как я уже сказал, что нам нужно искать вот тот уровень понимания, который у них есть, для того, чтобы помогать им объяснять, что они делают неправильно. Для того, чтобы искать пути, каким образом истина Священного Писания, которая просвещает и их сердца, и их умы, она была действенна для них, чтобы они могли ее видеть, понимать, любить, взаимодействовать с ней. Это очень важная часть нашей жизни, очень важная часть всего того, что происходит вообще в любой коммуникации. Мы подходим к человеку, и мы хотим донести Христа и Его Слово на Его уровень, в Его ситуацию, где Он находится. Конечно, в каких-то обстоятельствах, когда эти действия очевидно греховны, и у этого человека нет раскаяния, и ты видишь, что этот грех, который причиняет угрозу ему самому и окружающим людям, и ты видишь, что вот здесь нет вообще способности взаимодействовать с этим грехом, в этом случае необходима какая-то церковная дисциплина, которая, может быть, признает, что возможно, что у этого человека, у нас нет достаточно оснований для того, чтобы вообще знать, спасен этот человек или нет. Во всяком случае, из того, что говорит Библия о людях, не имеющих способность осознавать себя и понимать, что такое хорошо и что такое плохо, Писание дает достаточно оснований считать, что они спасены по благодати Божией. Это относится к детям, их Царствие Небесное, у них нет способности отличать правой руки от левой, или добро от зла. И это же мы можем применить и по отношению к тех, кто лишен рассудка, у которых нет способности поверить, потому что у них нет способности понять. Вот это общая картина всего того, что мы можем видеть в этом достаточно сложном вопросе.
Я не знаю, как правильно обличать. Бывают ситуации, когда я ясно понимаю, что нужно обличать. Например, когда человек поступает нечестно или обманывает. Боюсь испортить отношения. И того, что человек начнет плохо относиться ко мне, не будет мне доверять. Как научиться правильно обличать и избавиться от страха обличения? Видите, в видео я могу поставить жизнь на паузу, но в реальности служение не может стоять на месте. Люди продолжают писать вопросы, приходят каждый день, боль не ждет. Мы очень хотим, чтобы Библия говорит никогда не стала на паузу. Не потому, что это наш проект, а потому, что это Божье дело утешения. Выпуск одного ролика обходится $345. Пожалуйста. Поддержите это служение, чтобы Библия говорит, никогда не стала на паузу. Детали в ссылке под видео.
Коротко отвечу сразу. Свобода и эффективность в том, чтобы помогать другим освобождаться от их грехов, напрямую связаны с уровнем нашей зрелости. Они прямо пропорциональны. Чем менее зрел человек, тем труднее ему будет обличать, тем менее эффективно будет его обличение, тем чаще он будет попадать в проблемы, когда он пытается это делать. Вот почему, когда мы читаем подробное описание духовной жизни, духовной борьбы, процессов, происходящих в человеческой душе, в послании апостола Павла к Галатам, там есть специальные указания, как это делать и что нужно для этого. Это находится в 6 главе послания Галатам, первые несколько стихов. Здесь сказано так: «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового». Первое, это касается духовных. Кто такие духовные? духовные – это люди, исполненные плода Духа. Мы читаем 6 глава, 1 стих, 3 стиха выше, 4-5 стихов выше, 22 стих 5 главы – плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть вот человек, который наполнен любовью, наполнен миром, наполнен радостью, наполнен долготерпением, и наполнен воздержанием, и наполнен верностью, и наполнен благостью, то есть добротой.
Mm-hmm.
Вот этот человек подходит к тому, что вы говорите. Если человек не имеет плода Духа, он не способен правильно обличать. Ну, или так скажем, настолько, насколько мы наполнены плодом Духа, вот настолько мы и способны обличать. К великому сожалению, среди большинства верующих, с кем мне приходилось иметь дело, очень мало людей, которые действительно наполнены плодом Духа в такой степени, что они способны спокойно, с миром, с уверенностью, с добротой, с долготерпением подойти к согрешающему и помочь ему освободиться. Чаще всего люди настороженные, люди боятся, люди не свободны, люди находятся под действием своей плоти. И поэтому они или же режут правду матку так, что от их обличений только хуже становится всем, или же они терпят, не говорят, и потом терпят, 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 накапливается, накапливается, накапливается до той степени, когда срывает пробку, когда уже давление такое большое, что терпеть невозможно. И он опять-таки говорит так, как это не приносит пользы и результата. То есть речь идет здесь о конкретном шаге. Ты видишь человека согрешающего, первое, что нужно сделать, это тебе сфокусироваться на том, что ты имеешь мир с Господом, ты имеешь мир в нем, ты движим любовью, ты долготерпелив, ты добр. Вот, mm-hmm. Ты можешь с добротой говорить, человеку. Ты можешь говорить с уверенностью, и это очень важная часть. Второй элемент здесь тоже подчеркнут, очень не менее важный. Он говорит, исправляйте такого в духе кротости. Вот посмотри, он уже сказал о том, что плод Духа, а еще повторяю, в духе кротости. Почему? Дух кротости, он предполагает смирение, он предполагает то, что ты подходишь к человеку, и ты подходишь не как судья, а как человек, который тоже согрешаешь в чем-то. Может быть, не в этой сфере, но в чем-то ты точно знаешь, что ты согрешаешь. И поэтому ты подходишь к ним как человек, к нему, как человек, который вместе идешь в небесный Ханаан, ты вместе уподобляешься Христу. И ты ему говоришь не как учитель, не сверху вниз, а как друг, как тот, кто рядом. И вот, вот этот дух кротости, он исключает возвышение над этим человеком. Он подчеркивает необходимость мягкости, доброты и понимания. И третий фактор, он говорит, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Это не менее важный вопрос, потому что когда мы говорим, мы часто встречаемся с тем, что человек не готов принять, не готов понять. Он подходит с другой точки зрения. Он боится, когда ему говорят, он боится. Да, честно говоря, мы сами такие же. Вот поставьте себя на место его. И чаще всего мы сами будем находиться в таком положении, когда, если нам только кто-то намекнул на то, что мы где-то неправы, по-английски хорошее выражение, we get defensive. Почему? Потому что, ну, мы сами insecure, то есть у нас у самих нет достаточной степени мира и уверенности. Если у нас самоуверенность, она всегда будет защищаться, это самоуверенность. И поэтому ты должен знать и рассчитывать, что, возможно, человек будет защищаться.
Вставать в оборону.
Да, и по этой причине, вот когда это происходит, это часто, очень часто, это становится оправданием того, что мы включаем наши плотские какие-то инструменты для того, чтобы противостоять. А как только пошло плоть на плоть, то уже ты закрывай это дело, оно уже не дает пользы, оно не приведет к духовному результату. Он поэтому под... Вот. Но здесь есть еще одна, четвертая или пятая уже, наверное, сторона, принцип очень важный. Во втором стихе он говорит, носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. То есть речь идет вот о чем. Ты когда обличаешь брата, вот представь себе даже идеальную ситуацию, что он захотел тебя услышать, он понял, и он хочет исправиться. Но это не значит, что он завтра станет другим. И возьмет время, пока он поборет вот эту свою ситуацию. А есть же еще чаще всего, он не сразу понял. Ты, может быть, сказал, и ты просто молишься о нем, а потом до него доходит. То есть это еще берет дополнительное время. И между вот этой точкой, когда ты начал с ним говорить, и когда он действительно изменится, так что этот фактор перестанет, эта сторона перестанет быть для него каким-то фактором, который заметен и влияет на вашу жизнь, ваши отношения, тебе придется его терпеть. Вот в этом смысл носите бремена друг друга. Тебе нужно его терпеть. Угу. Тебе здесь, правда, нужно помнить, что тебя тоже терпят. Если ты это помнишь, то ты понимаешь, что мы все здесь вместе друг другу помогаем. Вот. И есть, конечно, еще одна важная деталь, которую нужно помнить. Не теряйте в этом надежды. Знайте, что Господь намного больше заботится об освящении этого человека, чем вы сами. И вы только один из инструментов, который Господь может использовать для этого.
В нашем служении не будет паузы, если мы будем делать его вместе. Присоединяйтесь по ссылке под видео.
Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы по номеру Viber и WhatsApp плюс 1-360-977-21-82 или по адресу электронной почты письма@slovo.org. Эта программа стала возможной благодаря нашим неравнодушным слушателям. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите наше служение по ссылке, указанной в описании. Да благословит вас Бог!